Спасибо. Антон. Вот Матфея 19, вот 8 стих. Он говорит им: Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. Сразу мы встречаем понятие разных уровней опять. И что, в принципе, поскольку я понимаю библейское учение о браке, как Павел писал к коринфянам, самый высокий стандарт, уровень – это совсем не жениться. Это отдать себе вполне в Богу. А если жениться, это ничего страшного. И вот тоже с разводом. Он, видимо, здесь сказал, что это лучше нет. И он дал нам вот стандарт в Эдемском саде. Что вот Бог творил мужчину, женщину, вот так. И потом сказал, ну, 8 стих, Моисей, ну, то есть Бог через Моисею понял, ну, ваше вот сердце и позволил вам разводиться. А, то есть, он тоже это позволил. Бог это тоже позволяет развода, здесь написано. Но это, видимо, что это не идеально для Бога. То есть, есть разных уровней. И если мы хотим любить Бога, если Он дадут нам вот разных уровней, вот выбор, как ты хочешь жить, поскольку ты хочешь мне служить. И я думаю, что это естественно, что мы сказали бы, ну, на самом максимальном уровне. Итак, я не говорю о браке, я говорю вообще о служении Божьем, не о браке, а вообще, что поскольку у нас выборы, поскольку Бог дадут нам выбор, ты хочешь на этом уровне жить духовным образом или служить мне на высшем уровне. Но если у нас настоящая любовь в сердце для Бога, конечно, мы хотим, поскольку сможем на высшем уровне жить. И столько вот вопросов такие. Должен ли я посетить в библейских лагерях? Ну, конечно, нет. Это наше спасение не зависит на этом. Это видимо. Но если у нас настоящая любовь есть, если мы как-то, как раз прочитали там в Псалом, если мы вкусили тот благ Господня, и мы чувствовали, что да, я буду в Царстве Божьем, я буду вечно жить. Это естественно, что мы как-то хотим Ему служить. Вот. Должен ли я, ну, читать Библию, допустим, каждый день? Должен ли я вот только 10 минут прочитать Библию или чуть побольше? Должен ли я проповедовать, ну, передать другими? Ну, это не вопрос «да, надо» или «да, нет, не надо». Или «это не обязательно». Это вопрос любви. Если у нас есть настоящая любовь для Божия в нашем сердце, то, конечно, мы хотим отдать себе на самом максимальном уровне. Но это все натуральный процесс. Итак, мне очень понравилось то понятие, что есть разные уровни. И даже повторяется дальше в 21 стихе, когда юноша, ну, спросил, что мне надо делать. Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай им имение твое и раздай нищим. Если хочешь быть совершенным. Я понимаю, что Иисус типа сказал, ну, если не хочешь продать все то, что у тебя есть, и отдать нищим, то ладно. Я тебя люблю, я тебя принимаю, как есть. А если совершенство хочешь, то делай так. Кстати, об этом я очень люблю терпение Иисусом в 20 стихе. Юноша говорит ему, то есть он молодой, юноша написано, молодой человек. Юноша говорит ему: все это сохранил я от юности моей. Ну, слушай, ты сам вот юноша, и ты скажешь: от юности моей?
Да, звучит интересно.
Ну, да. Ты, ну, молодой человек, я молодой человек, и от молодости я вот такой хороший был. Ну, да. Итак, если я был бы на месте Иисуса, я ответил сразу бы: ну давай, я, знаешь, молодой человек, я очень не люблю гордость, очень не люблю, люблю смирение. Ты не слышал такое противоречие в твоем слове, что ты как юноша мне как раз сказал, все эти заповеди сохранил я от юности моей. Не видишь, молодой человек, противоречие в твоем слове? Нет, Иисус так не сказал. Я очень люблю Иисуса. Его стиль я очень люблю. Как мягкий, так вот мягкий. Он просто сказал, ну, хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим. Ну, это чудес, это классно, как он вот ответил. И Иисус то же самое, по-моему, делает с нами. У нас все слабости. Когда смотрим обратно в нашей жизни, столько лет мы жили, ну, не то жили, не то сделали, не то поняли. Он очень мягкий был с нами. Очень мягкий. Он вел нам очень медленно до сих пор. И так, поскольку мы это чувствуем, мы видим, как он вел нам до сих пор. Учил нам потихонечку, потихонечку. Вот. Через не только библейские чтения, а через наши опыты жизни, которые он дал нам, то нам надо и так же быть с другими. Не требовательно, не надо требовать, что у человека есть сразу наш уровень, как сказать, в развитии, в духовном сфере. А потихонечку ведет человеку. Не сказать, вот, это наши правила, это наше учение. Если ты не дошел к этому, то до свидания, ты никто, ты не с Богом. Да нет, Бог так не сделал с нами. И насчет богатства, когда Иисус сказал, что это очень сложно, 24 стих, очень сложно для богатого человека войти в Царство Божие. 25 стих. Услышавши это, ученики его весьма изумились, они с ума сошли, изумились, удивлены, сказали, так кто же может спастись? Они очень мало поняли. Они поняли, что спасение – это только для богатых людей. Когда Иисус сказал, что ну, вряд ли, ну, очень сложно для богатого человека войти в Царство Божие, они в шоке, изумились. И типа сказали, а если богатый даже не спасен будет, а кто же может спастись? Видите, как они так мало поняли. А видите, вот терпение Иисусом. И Иисуса с этими людьми. Довольно примитивно, наверное, они, эти ученики. А видите, вот его терпение. Он не сказал, вау, вы вообще ничего не понимаете, да? Что спасение не зависит на деньгах, не зависит на богатстве. А вы думаете, что только богатый спасен, спастись. Да нет. Иисус как-то вел им очень-очень вот медленно и чувствительно. И я тоже думаю, что если они так мало поняли, но все равно были верны к ним. Алексей или кто сказал, что есть те, которые, наверное, неправильно понимают очень много. Но все равно в их вот рамках и термине как-то любит Иисуса. Мы не сможем сказать, что у них нет отношений с Иисусом. А нам надо понять, что побольше мы знаем, побольше у нас ответственности. И если мы любим Бога, то мы хотим познать тот Бога до конца. Если мы любим Иисуса, мы хотим Ему познать до конца. А мы не сможем сказать, что те, которые, наверное, не поняли все то, что мы поняли, совсем не имеют никакого отношения с Богом. Потому что результат этого был бы, что мы становили бы как культ, как ну, секта, но в этом плане, что только у нас спасение есть, и в этом социологическом вот плане такие барьеры, такие границы очень вот твердые было бы, что вот только у нас спасение есть, и все мира плохие, 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 хоть ты веришь во Христе, хоть ты просыпаешься, читаешь Библию каждый день, молишься. Если ты не с нами, то ты никто. Так не должно быть. И вот я вижу вот то отношение Иисуса с этими вот учениками. Это чудесно. И поскольку я побольше прочитаю Евангелие, я понимаю, как мало они поняли. Очень мало. Ну вот здесь они думали, ну, что спасение для богатых людей. Когда Иисус сказал, что нет, наоборот, богатый вряд ли, но это сложно для богатого человека, но войти в царство. Изумились вообще в шоке. Разве? Так кто же может спастись, если богатых не будет? Как мы сможем, как бедные ну, людей, как они вообще были? Как мы сможем, как бедные люди, как мы сможем? Они вообще не поняли. А Иисус вел им очень чувствительно. Еще есть комментарий, Андрей.
Я просто хотел согласиться с предыдущим, да, не противоречить ему. Именно вот интересно, что насколько вот я люблю как бы вот эти параллельные места в Библии. И это действительно истина. Например, подтвердить одну там, да, какую-то вещь, подкрепить из Ветхого Завета, да, новозаветную какую-то. Но как вот действительно Иисус никогда, вот даже вот в этом Он себя ограничивал, хотя Он знал, конечно, гораздо лучше нас Писание, и мог бы любому ответить словами Писания и закона, и человека не было бы даже ну, никаких шансов оправдаться. Например, вот этому юноше. Или там, вот когда его называли Вельзевулом, да, он мог легко найти, открыть свиток и показать, что Вельзевул это ну, действительно просто истукан. Божество Коронское, о чем написано в книгах Царств, по-моему. Но он почему-то этого не сделал. И опять же, вот здесь он как бы ограничивает вот это свое. И мне кажется, потом он, почему он этого не сделал? Потому что он же через апостолов говорил, что смотрите, не делайте ничего, лучше не делать того, что может подать повод для преткновения ученикам, да, или тем, кто вы считаете. Это очень важно. Даже вот истиной можно убить, как бы сказать, нет, ты не прав, я с тобой не согласен. И, ну, на самом деле, вот что можно было сказать, это можно ответить. Вот может быть параллельный стих. Кто-то может тоже вспомнит, когда он говорит, все это я сохранил от юности своей, то есть я был праведен от юности своей. Что можно было открыть Бытие 8.21 и сказать, и обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его. То есть это разбивает в пух и прах, можно было этого юношу отправить, он бы с красным лицом, да и ушами отошел бы и больше никогда понял, что, как он не прав. Но именно Христос не хотел дать ему преткновение, не хотел его оскорбить так и сказать, видишь ты какой, ты вообще не понимаешь ничего. И он бы отошел и отпал бы навсегда. А он ему оставил шанс, чтобы он подумал, и он оставил, именно действительно он его полюбил. Хотя он... Ну, молодой человек, у него, он только на первой ступенечке, у него есть шанс, и не сбросить его нужно, а помочь ему ступить на следующую. Это вот это очень важно.
Спасибо. То связи с этим Бытие 8 глава очень интересно, я это не заметил.
Можно вопрос?
Нет, сейчас, Людмила, Алексей.
Вот я тоже как раз вопрос хочу задать. Вот мы знаем, что 10 заповедей, и первые 4 из них относятся к Богу. Следующие 6 относятся к человеку. Значит, первые 4 говорят, не сотвори кумира, не делай изображений, не произноси имени Господа Бога напрасно, помни день субботний. И вот когда юноша спрашивает у Иисуса Христа, как можно спастись, он именно эти заповеди ему не напоминает. Он ничего не говорит о них. Он говорит, следующие все 6. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца и мать, люби ближнего твоего и самого себя. Значит, следующая вся жизнь, он именно только те заповеди, которые относятся к человеку. Почему он не говорит о том, что заповеди, то есть Бог? Почему он здесь не вспоминает?
Вы мне простите, что я часто говорю, но душа хочет говорить, поэтому и говорю. Значит, первое, что хотел сказать до того, как я буду говорить, о чем хочется мне сказать, что вот так он как-то сказал, я предлагаю вам такой вариант понимания. Прекрасные слова, они соответствуют и моему пониманию. Я только могу предложить вам вариант своего понимания. И всегда допускаю, что я ошибаюсь. Всегда это допускаю. Второй вариант. Вот я когда свои религиозные опыт имею, что некоторые пытаются толковать Библию так, что потом их никто не убьет. А чушь ты, говоришь одно, а делаешь другое. Вот. Конечно, это плохо, когда мои слова не соответствуют моей жизни. Допустим, о разводе. Я был в разводе, это и не скрываю, и говорю, потому что это факт моей жизни. Но всегда проповедовал, что развод – это неправильно. Ну, и многие говорили, а что ж ты разводишь? Ну, это слабость, это жестокосердие сердца. Я на эту тему хотел бы сказать. Вот смотрите, написано как? Повторю то, что мы уже слышали, но это важно, поэтому стих. Шестой стих. Вторая часть стиха. Так что Бог сочетал того человека, да не разлучает. То есть, все-таки развод это нечто то, что Богу не угодно, неприятно. Другой вопрос, что не судите, не судите, не будете. Я всегда просто, когда начинают разбирать, кто развелся, кто сошелся, это недоброе дело. Другое дело рассуждать, размышлять, как правильно поступить, как неправильно. То есть сам по себе развод это то, что тут написано, что ну по причине прелюбодеяния. Но тут же Бог говорит, не Бог Иисус, от имени Бога, то прощайте и прощено будет. Если ты не простишь, то тебе что-то тоже не простить, потому что ты тоже не ангел. Твой партнер согрешил прелюбодеяние, а ты грешишь там в других вещах. Но это такой вопрос, что действительно сложно понять. Здесь так написано, у Павла, 7 глава, 1 Коринфянам. А вступившим враг,
не я
поливаю Господь, жени не разводится с мужем. И если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим. И мужу не оставлять жены своей. Вот. А Бог проверяет нас во многих вопросах, не только в браке. Но брак – это проверка. Смогу ли я любить одну женщину, которую когда-то я избрал? Я же сам выбираю. В общем-то, бывают случаи насилия, бывает обман, мы знаем. Лаван обманул своего зятя, другую пацану. Это, конечно, бывает. Но в основном, в любом случае, избрал я, принял это. А потом это нести очень трудно. Дайте, действительно, вы сами пережили, что когда первый момент любится очень хорошо, да? А когда начинаешь жить, то видишь, дальше она не такая, какая я хотел. Да она что-то тут не так поступила, да и тут не так делает. Вот Бог проверяет, смогу ли я любить самого ближнего ко мне, самого ближнего, таким, как он есть. Если я не могу любить самого ближнего, который около меня, прямо вот рядом, то вся любовь на сварку. Конечно, легко, вот я вас вот 5 минут вижу, ну, несколько дней вижу, любить это просто, любить, улыбаться. А когда живешь непосредственно друг с другом, это очень сложно. Ну, в прошлом году мы с Верой читали стихи. Такой важный момент. Почему люди разводятся? Почему мы когда-то разбились? Муж смотрит. Что жена должна делать по Писанию? И постоянно ей говорит, видишь, тут написано, ты должна подчиняться предо мной, ходить на цыпочках, вот написано так. Жена смотрит, что написано мужу. Ага, ты должен меня содержать, да, ты должен меня обеспечить, где твои деньги, где хочешь. Хоть пойди там, укради, но я должна быть обеспечена.
Это же не по теме. Это же жизнь вот. Вечная, а вы какую-то бытову хоть еще
нет. Нет, это жизнь, в которой...
Но придет здесь работа, вы вечная жизнь, но придет здесь это все.
Брат Валера, я признаю, что я, может быть, ошибаюсь, может быть. Ну,
по теме давайте.
Я сейчас выскажу, сяду, а потом вы, ладно?
А вы же расскажете.
Во всяком случае, мысль такая коротко.
Сейчас.
Любите ближнего.
Леша.
И когда в этом проекте был? Извините за беспокойство.
Можно вопрос задать?
Нет. Валера, ты слишком кричишь. Андрей. Ладно, сперва у нас будет тихо.
Я же
еще постарался,
как
можно
ответить. Здесь, конечно, мы рассматриваем какой-то фрагмент из всего Евангелия, рассматриваем эту 19 главу. Ну и даже в 19 главе рассматривается определенный такой лейтмотив, красная нить, о чем говорил Христос. Вот, посмотрите, начинается глава. Иисус пришел откуда? И куда? Посмотрите первый стих. Он пришел из Галилеи, эта территория была язычников. Он пришел в Иудею, то есть в то место, где люди по даже ну, по каким-то понятиям человеческим они должны думать о Боге, потому что иудея, Иуда – это «я восхвалю Бога» в переводе, это имя означает. Вроде бы он пришел на ту территорию, где люди должны прославлять и восхвалять Бога, а к нему подходят люди и начинают спрашивать чисто бытовые вопросы. Их интересует жизнь, мужа с женой, их интересуют дети, которые вокруг них окружают, их интересует богатство, которое юноша был богатый и благочестивый, как он думал. То есть вот такой бытовой уровень, который предлагается Иисусу, и он им отвечает именно на этом бытовом уровне. И те заповеди, которые он произносит чисто в человеческой среде. Он не берет категорию Бога, что вот Бог это на первом месте. Но и эта глава заканчивается тем, что даже вы что-то имеете, родственников, жен, о которых, или мужей, о которых очень много спорят. Это вообще очень самая интересная тема. Женитьба, да, развод. Это самая актуальная тема. Придите в любое общество, мужчины говорят о женщинах, женщины говорят о мужчинах. Кто с кем развелся, кто от кого ушел, кто с кем сошелся, кто с кем спал, кто с кем был. То есть это такая актуальная тема. И тема Бога, где заповеди, ее нет. Потому что вот люди опустились на этот бытовой еще. Да, повторюсь, извините, за тавтологию, что люди говорят о таком насущном для них материале жизни. И Христос выводит вот эту нить, что есть Царство Божие, и к Нему нужно стремиться. И вот если ты это все оставишь, у тебя вот наступает Божий жизнь. Вот тогда ты, если ты от этого оттолкнешься, ты не будешь думать о тех заповедях, чтобы Бог был твоим хозяином в жизни, чтобы был день субботы, и не было кумира.
Дай ему слово.
Я дам тебе 2 минуты, начинай.
Вы извините меня, пожалуйста. Тема, значит, вообще, какая-то суженная, да, один развод, другой, значит, что в обществе говорит. Глава 12, да, глава 12, стих 12 четко говорит, ибо есть скопцы, которые из чрева материнского родились. Так есть скопцы, которые оскоплены от людей. И есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царствия Небесного. Кто может вместить, да вместит. Вы можете понять, что вот это вот не то, что я там психолог. Я хочу тема не суживалась до ужаса, до вот этого ужаса. Потому что есть общество скопцов. Кто такие скопцы? Вот знаете, благодарите.
Юда.
Скопцы это, подожди, не перебивай.
Валера, спасибо.
Уровень.
Юда, объясни нам, пожалуйста.
Значит, скопец это человек, лишенный возможности иметь детей.
Да неправда, это целое общество. Да почему ты считаешь, что я информация о том, что я
имею?
Так зачем брать перебирать информацию?
Перебор какой? Правильно говорю. Я собрала спор. Я не спорю, я просто хочу сказать свое.
Что это ложная информация? Откуда у вас
Валера, Валера, твое мнение говорит.
Да, да, стоп, стоп, стоп.
Валера, тихо, пожалуйста.
И все тихо.
Говорит, он не дает.
Антон, ты слышал?
Нет. От рождения скопец – это человек бесплодный. То есть у него есть половые органы, но он не может иметь детей. Человек, оскопленный человеком, например, в мусульманских гаремах, смотрители были люди, у них отрезали яички, они не могли иметь детей. Это были скопцы от людей. А скопцы сами по себе – это люди, отказывающиеся от половой жизни во имя служения, например, католические священники. То есть посвятившие себя высокому служению и отказавшиеся от бренной, вот этой суетной мирской жизни, как они считают. Да, абсолютно, совершенно верно. Но я так думаю, если Бог дал Адаму и Еве там, плодитесь и размножайтесь, то я так думаю, что семейная жизнь ни в коем случае не помеха служению Богу, а наоборот, лишний шанс доказать Богу свою любовь, следуя ну, Его заповедям, в своей семье проповедуя Божью жизнь, Божьи заповеди, Божьи взаимоотношения и с мужем, и с женой, такие чистые, хорошие, добротные, воспитание детей в духе Божьих заповедей. То есть оскопленные душой, это не те, которые, я так думаю, те, которые вообще отказались от мирской жизни, а которые четко следуют Божьим заповедям, ну, стремятся, во всяком случае. Вот я думаю именно так.
Спасибо. Людмила хотела?
Я
под
каждым словом подписываюсь, так что
я
там. Да, я имею. Слава Господу. Как цель отдельная общество, кроме того, что вы сказали. Это целая субкультура, я неправда понимаю это самое. Надо ссылаться на какие-то информационные источники. Я думаю, я говорю, что вы думаете, но вы сохранитесь на правдивой информации, которая написана в интернете, в справочниках, сдана в этих самых полицейских сведениях.
Валера, я не скажу свои мысли в интернете.
Правильно, Валера, только так.
Только так.